Так, господа, давайте откроем
с вами. А, точно.
С вами Гмару. Еще раз напоминаю, страница 13b. Очень важно, чтобы у вас была Гмара на иврите, чтобы мы продвигались с вами, продвигались в правильную сторону. Это очень важный момент. Нельзя стоять на месте, нужно прогрессировать, то, что называется. Так, мы с вами уже начали, сказали, что обсуждаем первую часть нашей мишны, что нужно молиться человеку, когда он находится в состоянии вдумчивом, скажем так, лучшего перевода не нашел. Вот. И сначала Гмара стала искать, откуда мы это учим. Сначала предложила, может быть, мы учим это из молитвы Ханы, сказали, что нет. Она была, у нее была большая горечь. Сказать, что так, это, о такой норме должны быть все молящиеся евреи, тяжело. Это, да? Вот. Потом привели пример царя Давида. Так, где сказано, что он приходит, мне кажется, мы с вами касались, если нет, поправьте меня. Давайте, мне кажется, мы здесь остановились. Я читаю сейчас вот от начала нашей главы, пятая строчка. В середине ее сказаны такие слова. Алиф Реш, Омар Раби Йоси. Там сокращенно написано Алиф Реш, Омар Раби Йоси, Бар Ханина. Нашли? Те, кто не нашли, скажите, что не нашли.
Я не нашел. Я вообще запутался. У меня открыто к 5.1 комментарий Брахот 30b14. И здесь ни про Раби Ханина ничего не говорится.
То есть вас... Сын Раби Ханина.
Это Раби Йоси. Да, это Раби Йоси б. Раби Ханина.
Бараби Ханина.
Да.
Да?
Да, совершенно верно. После этого идет слово Мехо. Мем гей каф алиф. Мехо. И потом приводится это цитаты из псалмов. Вани беров хаздеха. Андрей, у вас есть такое? То есть это в конце пятой строчки должно быть.
Я, если честно, не могу найти.
Не можете найти, да?
У меня просто совсем другое.
Совсем другое? Подождите, у вас должна быть начало главы. Наша мишна начинается со слов «Эйн омдим».
Мишна?
«Эйн
омдим». Да, «Эйн». Да,
«Эйн». После этого
начинается
гмара. Ниже начинается гмара, правильно?
Ну, у меня идет, получается, да, Талмуд, комментарии к этому, к этой мишне, трактат Брахот 30b14.
Комментарий.
Или, наверное...
Не, мне не нужен, не чтобы у вас был комментарий, мне нужно, чтобы у вас был сам текст Гмары. Сам текст Гмары у вас есть?
Ну, получается, Талмуд, да, есть и текст на иврите, да.
Текст на иврите должен начинаться со слов именно Гмара. Я говорю сейчас не про мишну, а про Гмару. Мина, так мем нун алиф. С этого начинается текст.
Мем. Нет, алиф. Текст начинается матни эйн.
Эйн умдим.
Вата им. Да.
Это вы находитесь в мишне. Это мишна. Теперь опуститесь ниже, у вас должно быть это большие две буквы гимель мем. Нашли их?
Да, сейчас я разберусь. Я не буду задерживать.
Хорошо. Рыбьёсев, давай вы с нами?
Да, куда же с подводной лодки-то?
Отлично. Итак, так вот, говорит Гмара, Раби Йоси Раби Ханина, то есть Раби Йоси сын Раби Ханины, говорит, что у меня есть другой источник, откуда можем это учить. Цитирует цитату из псалмов царя Давида. «Ваани бэров хаздеха аво бейтеха, Эштахаве эльхаль кудшеха беир атеха. И я в твоем великом милосердии приду в твой дом, то есть внизу храм, так царь Давид говорит, поклонюсь Эштахаве эльхаль кудшеха к твоему дворцу, поклонюсь твоему дворцу, так, в богобоязненности к тебе, Бейратеха. Отсюда мы видим, что кланяемся Всевышнему, то есть служим ему, и в том числе это молитва, она тоже к этому сводится, должна быть с богобоязненностью, так написано у царя Давида. Вот, пожалуйста, вам источник. На это возражает Гмара и говорит, мимай, дословно перевести это, с чего ты взял? Мимай, от чего ты взял? Дильма Давид Шани. Возможно, Давид отличается. Давид мезу царь Давид. Дегаве мицар навше берахами тува. Поскольку он был, Дегаве, он был, мицар навше, истязал себя, то есть это, ну, мучил себя, так, берахами тува, чтобы снискать милосердие, берахами, это снискать милосердие, тува это премного. Итак, нельзя приводить цитату из, пример, из, это, учить как источник нашей молитвы, то есть форму нашей молитвы, из того, что делал царь Давид, потому что царь Давид наверняка, когда он служил Всевышнему, он служил ему со всей силой своего сердца, вот, и поэтому он готов был, как это Раша объясняет, так, то есть он в великом трепете служил Творцу, и поэтому нельзя привести пример из его ситуации, поскольку она была исключительной, это был великий праведник, и его богобоязненность к Творцу, она была на очень высоком уровне, так что нельзя требовать от всех евреев. И поэтому это тоже отвергается Гмарой, Талмудом, и говорится следующее. Эла, когда написано в Гмаре Эла, это означает А, как на русский переводит словом, предлогом А, то есть не это, а это. Да? Но более сильно сказать, когда пишется слово «эла», это означает, что мы отвергаем предыдущее и даем новый вариант. То есть не просто нам не понравилось, но это подходит, а мы отвергаем его. «Эла» означает, что мы отметаем предыдущее и говорим другой вариант какой-нибудь. Такой вот один из правил чтения Гмары. «Эла омар раби Йешуа бен Леви», а мы учим это из того, что сказал Раби Йешуа бен Леви. Да, еще раз, что мы учим все время? Ищем, откуда у нас источник того, что еврей должен молиться Всевышнему вдумчиво. Быковый дрожь, как написано у нас в Мишне. Быковый дрожь. Вот на это мы ищем источник из Танаха, где это об этом сказано. Итак, что предлагает Раби Йешуа бен Леви? Миохо, миохо, отсюда. Словно охо, слово охо, гей, каф, алев означает здесь. Мигохо, отсюда мы учим это. Иштахаву ляшем бадрат койдиш. Сказано в там же это, псалмах, только в другом псалме, 29-м, так, что кланяйтесь Всевышнему В святом трепете. Гадрат может означать, как бы, если перевести это дословно, то это может означать, что великолепие. То есть поклоняйтесь Всевышнему в скажем так, величественном, в святом величии. То есть как бы со всей величественностью, какой полагаться, поклоняться царю. Так. И толкует Раби Йешуа бен Леви, толкует, мы объясним, что он такое толкует, сейчас только сначала переведем. Бадрат Кодыш. Антикры Бадрат Элабе Харадат. Что это, не читай слово Бадрат через букву Гей, да? Вы знаете, как бы гортанная буква Гей, а читай через букву Хет. Бехадрат Кодыш. Харадат Кодыш, прохожу прощения. Харадат. Харадат означает трепет. Хадрат через Гей означает великолепие, величие. Хадрат или Харадат, прошу прощения, а еще раз. Харадат означает трепет. Когда человек очень сильно боится чего-либо, так трепещет, трепещет, трепещите. Так, то есть что он сделал? Он взял, поменял одну букву с Гей на Хет. Да, вот такого рода прием показал нам Раби Йошуа бен Леви. Как такое можно делать? Написано у нас в псалмах в клане Всевышнего с величием. Он говорит, не читай с величием, а читай с трепетом. Но написано не так. Что это за игра слов? Можно сказать так, можно сказать так. И здесь нужно сказать это, вам такой момент. Это один из правил. Я хотел бы немножко расширить разговор, чтобы было понятно. И это очень важно, чтобы это было понятно. Есть у одного мудреца, который жил приблизительно 120 лет назад, был великий, талантливый, очень талантливый человек. Звали его Раби Мейр, мы знаем его под именем Мальбим. Мальбим, комментарий Мальбима на Тору, комментарий Мальбима на пророков, если вы слышали про него, это он очень один из, как бы, жил, кстати, в Германии, мне кажется, в районе бывшего Кёнигсберга, да, на русском называется Калининград. Но это Пруссия, север Германии, Пруссия, со столицей Кёнигсберг. Вот. Там он жил, был великий мудрец. Жил во время пика, как это сказать, Аскала на русском. То, что вот называется Маскилем. Ну, как они на русский переводятся, даже, честно говоря, никогда не переводил. Движение Маскилем в
Просвещенцы.
Просвещение, мне кажется, называется, да?
Просвещенцы, да-да.
Просвещенцы или реформисты. Вот это все эти вот, как бы, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Вот. Которые кромсали, громили всю традицию и надругивались над ней. В общем, как бы, это у Рава Гирша это очень хорошо изложено, вот, вся война, которую они вела с ними. Вот. И Мальбин, он высоко поднял флаг Торы, чтобы противостоять ему этому бесчинству, которое творили они. И главным образом это он уделял, мне кажется, главным образом, уделял внимание того, чтобы толкования мудрецов были обоснованы и объяснены. То есть, одно из нападок, которые делали самые просвещенцы, они говорили, что это мудрецы занимаются толкованием произвольным. Вот как может показаться на первый взгляд, неопытный первый взгляд, как то, что мы сейчас прочитали с вами. Написано это в псалмах, да, великолепие, то есть, или лично кланяться Всевышнему. Приходит мудрец Талмуда и говорит, не читай величественно, а читай с трепетом. Что он сделал? Поменял букву Гей на букву Хет. Да, вот. Но что это за вольное такое менять? Разве можно слова Всевышнего менять? Вот. И просвещенцы, они были очень-очень напирали, наседали именно на письменную Тору, на Танах. Они очень старались хорошо в этом разбираться. Старались разбираться, причем не в глубину, а в ширину, скажем так. То есть быть сведущими во всех словах Танаха, помнить их. и выводить различного рода грамматику, которую нужно было выводить. И как правильно произносить по грамматике языка самого, не по правилам Торы, которые нам даны, не по правилам грамматики святого языка, который приводит Раши, а делали это по грамматике любого языка. Есть различные грамматические обороты, которые, как бы, казалось, должны диктовать, как правильно нужно изъясняться. Вот. Так вот, Мальбим, он написал книгу, брошюру, книгу, великое, гениальнейшее произведение, это вот, где он показывает, как, по каким правилам мудрецы делали то или иное толкование. Причем, господа, толкование это шло не только, когда просто написано, допустим, лишнее какое-то слово, и оно пришло нам намекнуть, что ты должен из этого вывести какой-то новый закон. Так? А это в том числе касалось, допустим, намеков, которые есть и могут иметь место в Танахе. Так, пример такого намека, возможно, как раз и применяется здесь Раби Шу бен Леви, что есть слова, допустим, придумаем пример, в главе, в книге Ваикра, третья книга, это пятикнижие Моисея, так, в главе на восьмой день, не знаю по-русски, я перевожу на русский произвольно, потому что я знаю это все на иврите, а не на русском. Вот я надеюсь, что у вас так... То есть Парашат Шмини называется. Она рассказывает в том числе про кошерных и кошерных животных. Вот. И сказано о том, что нельзя кушать некошерных животных, потому что это... Метаме. Метаме означает делает человека нечистым, духовно нечистым. Метамеуту. Да, как касается, допустим, мертвого, либо касается какого-то это, убитого животного, так, скотины или животного. Вот. Это человек тем самым, или несет, когда он этот самый груз, он обретает туму, тума. Тума. Тума это означает, да, мы с вами говорили уже не раз, это означает духовная нечистота. Духовная нечистота. Да? Вот, теперь, это, когда это приводится в Гмаре, то мудрецы толкуют слово метаме, да, толкуют, это обыгрывают словом метамтем. То есть похожий корень метаме. Метамтем. Что означает метамтем? Метамтем означает закупоривать что-либо, делать что-то непроницаемым. Грубо говоря, затуплять это видение, притуплять видение.
Но это похожие вещи.
О. Что имеется в виду? Что когда человек позволяет себе, это, ну, как бы обзывает, что у него появляется тума, он становится нечувствительным на разного рода духовные реалии. Простой пример, самый простой пример. Человек, когда он еще не сделал брит-милу, так, то крайняя теплость, она является как бы такой заслоном, который заслоняет ему видеть определенные вещи, чувствовать их. Чувствовать. Когда сделан уже брит-мила, то раскрывается этот самый момент. Пример привожу, так? Вот, это касается это, в том числе евреев. Известно, как бы, я имел не раз этот опыт, что человек, который, еврей, который обрезан, это по-разному чувствует эти вещи. Это один из примеров. Вот, и поэтому и это происходит на разных уровнях. Человек, который кушает некошерную пищу, он получает тоже закупоренное сердце, он не чувствует определенные вещи. И он не понимает, когда ты говоришь ему о каких-то духовных вещах, он просто их не воспринимает. Он, блин, о чем ты говоришь? В чем, как бы, что здесь не так? Он не улавливает просто. Как будто не видит духовным зрением, понимаете? Вот. И никак невозможно это объяснить, пока человек не сам не начнет это чувствовать. Есть вещи, которые невозможно это просто объяснить. Невозможно, пока не начнет улавливать сам. Вот, пожалуйста, вот вам глагол это метаме, метамтем. Да? То есть обыгрывается, это как будто слово обыгрывается, но это означает, что в этом слове есть звуковой намек. Как будто в этом слове она намекает вам, читай меня не так, читай меня так. И тогда ты получишь еще один оттенок того, что я содержу в себе. То же самое здесь. Когда, возможно, я это говорю как вариант. Когда сказано, кланяйтесь Всевышним, бехадрат кодиш, гадрат, так, означает, это величественно кланяйтесь Всевышнему, так, вот, одна буква вместо гей становится хет и получает значение в трепете. Это означает, что слово как бы само намекает, что я имею еще дополнительные оттенки. И обрати на них внимание. Это один из видов толкования, который присутствует в Торе во многих местах. Его нам демонстрирует Раби Шур бен Леви. Вот это одно из тех вещей, которые Мальбим показывал, о том, что, что толкование мудрецов Торы, оно абсолютно закономерно, математически точно, только оно рассчитывает, что те аспекты, которые есть в языке, они не очень узки, в рамках только лексики, допустим, это лексики, и не более того, а здесь должно должно быть расширено. Я не хочу как бы особо вдаваться как бы в эту тему, но я помню еще лет 25 назад, я помню, читал книгу, я даже не очень-то помню это автора, но это стиль авангарда такой в литературе. Мне кажется, его звали Джойс. Это Уильям Джойс, мне кажется, так его звали. Он пишет книгу, которая это считается просто апогеем современной литературы, я имею в виду современной литературы, когда не классики, скажем так. Вот, ирландский, мне кажется, этот автор. Вот, он очень много, как бы, у него есть произведение, которое просто построено вот такого рода игра слов. Просто построено. Я почти уверен, что это взято из Танаха. Вот. Кстати, недавно видел, господа, это не совсем в нашей теме, но мы с вами занимаемся различными аспектами Торы. Написано, есть книга такая, Седер Дорот. Это написал автор, который жил лет 300 назад, большой мудрец, вот, очень святой праведник, вот, который пишет о предыдущих мудрецов предыдущих поколений, начиная еще со времен храма. С тех времен еще пишет, мне кажется, даже еще раньше. Все правильно. Еще во всех поколениях, мне кажется. Пишет автобиографию тех или иных людей. Вот. Так вот, он там пишет про Аристотеля. И он указывает о том, что там указано, что есть древняя книга, он называет ее название, которое он обнаружено было в Египте, в котором Аристотель переписывается со своим учеником Александром Македонским. И говорит, что у него была встреча с Шимоном Ацадиком. То есть, если вы открывали это поучение отцов, то это он на самом начале это встречается нам там. Да. Вот, Шимон Ацадик.
Вторая Мишна, по-моему, да?
Да, совершенно верно, вторая Мишна. Вот. Так вот, у него была встреча с ним, и он ему открыл глаза, и он так пишет ему о том, что если бы у меня была возможность, ты говоришь о славе моих книг, которые распространились по всему миру, если бы у меня была возможность сейчас всех их забрать обратно, я бы это наверняка сделал. Он пишет ему, как ему, что ему раскрыли глаза, и поэтому и он там начинает предостерегать, что ни в коем случае не иди за этим, и, в общем, такого рода содержания. И указывается там, мне кажется, указывается о том, что та мудрость, которая в Греции она появилась, она была получена от евреев. Греция, те мудрецы Греции восприняли это, не указывая источник, вот, и уж потом уже это от Греции это возвращалось, допустим, это в книгах греческих мудрецов, как Рамбам. Он пишет об этом, о том, что то, что я пишу, не думай о том, что я пишу то, что это получено от Греции. Это вещи, которые были утеряны из-за галута, который был еврейский народ, утеряны были мудрость, которая была у наших мудрецов Торы, вот, которая была передана другим народам, или они получили, вот, без того, чтобы указывать, что это получено от еврейских источников. Вот, и мы только возвращаем это то, что было утеряно. Такой интересный факт. Вот. Так что мы с вами
сейчас... То есть китайцы были не первыми.
Китайцы были не первыми. Более того, это известно о том, что Авраам Авину, когда он второй раз женился, то он отослал детей на восток от Иерусалима, имеется в виду в сторону Индии. И да, не исключено,
ну, да.
В том числе пошло дальше. Вот. Возвращаясь к нашу тему, и завершим сегодняшний урок тем, что мы скажем, что Гмара отметает, и это отодвигает в том числе этот вариант, то, что сказал Раби Шо бен Леви, что отсюда мы учим, что не читай гадрат, а читай харадат, то есть в трепете, служи Всевышнему в трепете. Отсюда он хотел привести как источник того, что мы должны молиться вдумчиво, с трепетом, потому что такого рода интерпретация, она не однозначная. Говорит Гмара, мимай дильма леула мейма леха гадрат мамаш. Да, возможно, нужно так сказать, что нужно кланяться Всевышнему именно величественно, с величием. И приводит пример, как это делал Рав Юда. Киха де Рав Юда, гавимицай навши ваадер мацли, который себя приводил в порядок, чтобы он выглядел великолепно перед Всевышним, когда он будет молиться, тогда начинал молиться. То есть можно понять, что это кланяйтесь Всевышнему, то есть служите в молитве Всевышнему, кланяйтесь, означает служить Всевышнему в молитве, в великолепии или величественно, буквально, нужно себя привести в порядок, выглядеть красиво перед Творцом, и тогда уже молиться. И поэтому это тоже вариант, который Гмара отодвигает как правильный ответ. Господа, я предлагаю вам переключиться на следующий урок, да?